уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни». Меня зовут Александр Капков. Время на наших часах 16.05. Я всем напоминаю, что мы в ближайший час вместе будем обсуждать самые заметные темы с нашим гостем. Сегодня это Андрей Калядин. Андрей Михайлович, здравствуйте, приветствую вас. Приветствую. Политолог. Все темы, которые произошли на этой неделе, вспомним самые заметные. Я так на скидку набросал себе это Евровидение, как такое какое-то политическое противостояние. Это, ну, хвостик. На эту неделю попал хвостик от этого противостояния. Даже неизвестно, будет ли это как-то продолжаться. Немного вспомним, как развивались события, подведем в итоге. Конечно, сегодня еще поговорим о лондонском теракте, который произошел также на этой неделе. Конечно же, самое заметное событие для политической... Вот говоришь, когда внешней, да, по сути, внешней повестки, но такое вот странное чувство, что это повестка внутривнешняя. Вот какая-то, естественно, я имею в виду убийство бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова в Киеве. Ну и, конечно, начать я бы хотел с темы, которая разворачивается прямо сейчас и прямо здесь, ну, не прямо здесь в нашей студии, но вот буквально в нескольких километрах от нашей студии в самом центре Москвы на Тверской площади сейчас проходит... Вот я сейчас... Перед тем, как с вами встретиться, Андрей внимательно смотрел трансляции, которые ведутся с этого мероприятия. И первое, что я не мог понять, по наитию, по накату, по привычке, я слышу протестующие, я слышу там несогласные. При этом сами они себя так не называют. Никаких лозунгов не выдвигают. Я понимаю все небольшие вот условия вот этого самого мероприятия, но хотел бы от вас получить, наверное, какую-то вот конкретику, хотя бы просто небольшой комментарий, что это за мероприятие, потому что обойти его стороной, учитывая то, что я не смог проехать на работу на автомобиле, вы еле смогли пройти, вы сейчас сами об этом расскажете, как мне за эфиром, да, мы как бы оставить его в стороне абсолютно точно не можем. Что это?
Я сейчас только что шел от... Белорусской площади и практически до сюда, то есть пройдя всю Тверскую, и понимаю, что народу на Тверской очень много. И когда говорят, что 7 тысяч человек всего лишь там на всей улице, это неправда.
При этом сейчас оценок, я так понял, особенно мало. Я слышал, как оценку чуть ли не в 130 тысяч.
Ну, знаете, сотрудники... очень сложно оценить. Вы представьте себе, что...
Значит, я представляю,
по,
да.
Значит, против часовой стрелки по всей Тверской идут плотными рядами где-то человек по 6, наверное, да?
Я шел по кругу, против часовой стрелки. По кругу вы имеете в виду это по пешеходным частям Тверской улицы?
Доходят, значит, до конца, переходят и идут назад.
От Белорусской до Манежной площади?
Я шел такой круг. Да, я шел от Белорусской, старался идти против часовой стрелки, ну, просто для того, чтобы посмотреть в лица. По часовой стрелке, да, я шел навстречу людям. Пришлось обойти, конечно, Пушкинскую площадь, потому что там она полностью заполнена, и там было уже очень напряженно, потому что туда рвались новые люди.
Вы там были буквально минут 20 назад, да?
Да, 20-25 минут назад. Прям только что. Я сюда как раз пришел и к вам сразу практически поднялся.
Да.
И понятно, что люди, это чаще всего молодые люди, да, хотя встречаются, конечно, и пожилые, да, но изрядная часть — это молодые люди, улыбающиеся, никто зубами не скрипит, да, не так много плакатов, хотя они есть. Часть людей идут с кроссовками через плечо, да, со старыми, как это, да,
что за знак?
Навальный. Ну, это знак, значит, того, что вот из-за кроссовок все началось, да, расследование,
да,
и вот они, значит, повесили себе кроссовки и прочее. Но никакой злобы, никакого раздражения нет, идут люди.
Мы называем это акцией протеста, мы называем это несогласием. Что это такое?
Ну, вы знаете, оценить это прямо сегодняшним днем, наверное, нельзя, да, все-таки предыстория есть еще в прошлом году. Дело в том, что на протяжении многих десятилетий в России формировалась оппозиция, с которой работала власть. Хорошо ли, плохо ли работала, но она, тем не менее, находила какие-то общие, значит, интересы с отдельными яркими представителями этой оппозиции. Как-то их заинтересовано, какие-то комиссии включала, какие-то деньги платила, решала какие-то вопросы. То есть эта оппозиция, она была, знакома с властью, она была отчасти управляема. Она, конечно, скрывала это, но, тем не менее, была управляема. А в прошлом году произошло некое событие, выборы в Государственную Думу, когда из 450 депутатов были избраны 343 из «Единой России», остальные были практически все из ЛДПР, КПРФ и, значит, СРФ.
«Справедливая Россия». Да?
В результате не осталось ни одной партии в Российской Федерации, которая бы прошла через 3-процентный барьер и могла, имеет право сейчас на то, чтобы финансироваться из государства. Практически все оппозиционное поле было зачищено одной акцией, да, одними выборами. В результате сейчас на этом поле некому выходить, некому противостоять тому же самому Навальному. Навальный сейчас скачет, как молодой бычок, задравший хвостик, да, поэтому...
У него поляне, большое поле, да.
Да, по этой поляне, и его никто не может остановить и противопоставить ему некого. Более того, те, которые начинают появляться сейчас, там, партия «Дело», там, Никита Исаев, которая пытается занять хоть какую-то там площадку, они все абсолютно неинтересны власти, на них взирают с некоторым таким презрением, да, и получается так, что современное оппозиционное поле не заполнено, а те, кто присутствует на нем, они неуправляемы совершенно. Вот, пожалуйста. В результате мы получаем ситуацию, в которой выступает Навальный, а ему никто не может ни возразить, ни размыть повестку, да? То есть в результате нет, в обычной среде появляются 10 оппонентов, которые начинают тянуть одеяло на себя, да, и в результате повестка рвется. Нет, сейчас существует Навальный и вся остальная власть. Вот, пожалуйста, вот результаты вам. Вот этот вот сейчас гуляющий по Тверской Москва, это одно из продолжений той самой непродуманной политики прошлого года, которая привела к тому, что мы сейчас имеем.
Чисто технически у меня сейчас будет вопрос. Я напомню, я, кстати, вот несправедливо не сказал о том, что все это такое, что это такое, да, Андрей сразу к вам обратился, чтобы вы дали небольшой комментарий. Да, сегодняшнее мероприятие Алексей Навальный призвал выходить на это мероприятие в знак несогласия, в знак солидарности с ним, с его курсом. Это было после того самого большого видеофильма про премьер-министра, да. Соответственно, получить разрешение на санкционированное мероприятие не получилось, так мы и не поняли, как строилось общение между Навальным и мэрией. Сначала отказали, не дали площадку, и Навальный сказал, что, значит, не дали раз альтернативу, значит, мы считаем это мероприятие санкционированным. Потом вроде дали, да, но
там
уже...
Сокольники предлагали, там, да, но это, ну, уже было потом, да, и Навальный это не воспринял как некое предложение.
Да, сказал. И, в общем, грубо говоря, инерционно вот все оно так и произошло, поэтому люди сейчас находятся на улице. Я, честно говоря, долго не мог оторваться от трансляции, потому что у меня было желание находиться там. Но это не тот момент, когда ты как бы вот сейчас берешь и раскрываешь свои политические пристрастия, да, а чисто профессиональный интерес. Потому что мой профессиональный интерес очень хорошо удовлетворял, я сейчас попытаюсь вспомнить, 2012 год, если я не ошибаюсь. А после было большое затишье. Сейчас... Какая-то оттепель, весна не, да, только природная, но и политическая.
Я принимал участие и в первых митингах, которые были в 2008 году еще.
Еще, да, да, это
в первых митингах шел вот как раз с Пушкинской площади до Кремля, вот в первых колоннах, да, это было совершенно случайно, тогда было 19.
10 лет назад было, на секундочку.
19-я партийная конференция, да.
Да.
Да, и вот я там не в 2008 году, в первых митингах 98-го года, да, 98-го.
Да.
Соответственно, там в начале или там были 88-го, простите, уже вот, все.
Слушайте, ну, слишком сильно откатились.
Очень
хорошо,
здорово,
да.
Но тем не менее, я могу сказать, что тогда тоже было ощущение, это не было чисто протестной акции. Собирались люди, они улыбались, они общались между собой, но потом это все привело к тому, что ситуация в нашей стране поменялась и кардинально поменялась.
Да? Та же самая технология.
И сейчас идут люди, которые улыбаются.
С 2012 года ничего не поменялось. А с 2012 года все-таки, я понимаю, если бы с 2012 года по сегодняшней не было никаких рубежей. Ну, в плане рубежей я подразумеваю выборы, да, какие-то вот,
да-да-да,
этапы. Но, во-первых, и рубежи были, а во-вторых, ничего не поменялось. И в-третьих, технология вот этого всего, она какая? То есть у нее есть, у этих мероприятий есть какой-то для того же человека, который все выводит, для Алексея Навального. Это какой-то... Это что? Что за инструмент? Он хочет, посчитать свою аудиторию,
да,
сейчас?
Понимаете, это не Навальный организует это мероприятие. Это организует, наверное, некое равнодушие власти к тому, что происходит в обществе. Потому что с обществом нужно работать. В этом эта работа, она проходит через выборы, через работу с гражданским обществом, когда тех людей, которые недовольны происходящим, включают какие-то процессы, да, то есть они могут выговориться где-то в прессе, они могут принять участие в каких-то мероприятиях, типа митингов или акций протеста каких-то, да, и, соответственно, есть некий такой выплеск недовольства или усталости от того, что происходит вокруг, через вот эту систему демократических определенных механизмов, да, а я еще раз подчеркну, что демократия — это самый лучший механизм защиты богатых от бедных. Это не народное самоуправление, отнюдь нет, да. Соответственно, управляемая демократия, да, она приводит к тому, что люди через систему выборов снимают тех, кто им не нравится, да, вот не нравится им некий политик, да, они через систему выборов от него освобождаются, но сохраняется общая система государства. А когда этого нет, то начинаются выплески, когда люди начинают цепляться за любого человека, который желает представлять их интерес. Надо отметить, что никто больше их интересы представлять не хочет. Вот в ситуации с правительством. Выступил, значит, Навальный, 15 миллионов посмотрели этот фильм. Было хоть какое-то возражение и поддержка со стороны правительства, которое бы как-то опровергло это? Появились бы спикеры, которые бы вышли на эти митинги?
Резкой реакции не было, да.
Вообще никакой реакции не было. Соответственно, есть человек, который предъявляет другому человеку претензию.
Да.
Претензию очень серьезную. А в ответ ничего. В итоге те, кто понимает, что, значит, в этот процесс надо как-то включаться, они встают за спину человека, посмевшего власти предъявить претензию, и, соответственно, вот начинаются некие такие пока что улыбчивые акции, которые в случае усугубления политической ситуации, отсутствия каких-то, особенно если начнут сейчас ухудшаться дальше, материальное состояние жизни, да, это может перерасти в серьезные проблемы для общества, для власти, для государства.
Два буквально небольших уточнения. Первое, слушайте, если на каждые выпады ты будешь реагировать, то, казалось бы, ты не будешь работать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что здесь выпады, ну, вроде бы не абы какие, а есть какой-то, да, там, негласный лидер оппозиции, Алексей Навальный. И если бы это, ну, если бы подобный фильм снял бы, ну, я не знаю, любой другой человек, возможно, это бы так и вот осталось бы без ответа. В данном случае отвечать нужно.
Ну, я думаю, что в самом деле политических технологий много. Одна из политических технологий – это создать других лидеров оппозиции, которые бы тоже поднимали свою повестку.
И но это не ответ. Понимаете, сменить повестку или накрыть повестку – это другое, это не ответить.
Нет, отвечать нужно в обязательном случае, да. Если говорить прямо о конкретной ситуации. Должна быть разработана некая программа, да, в которой люди отвечают на поставленные вопросы, а не удаляют из Инстаграма, да, человека, да, что вызывает еще дополнительную улыбку у всего окружающих людей. То есть, соответственно, во всех информационных войнах, а выборы — это информационная война. Сейчас идет предвыборная кампания.
Особенно предвыборная, да.
А сейчас идет предвыборная кампания, надо об этом говорить. Выборы — всегда информационная война. И всегда надо работать, прорабатывать угрозы, иметь ответы на эти угрозы, иметь спикеров, иметь представление, что делать, если вдруг возникнут некие обстоятельства. Совершенно было понятно, что Навальный будет работать, как это, или можно даже сказать, паразитировать на теме, которую он давным-давно разработал.
Это его инструмент,
это
по
его
сути.
Инструмент, да, и уже давным-давно можно было разработать и спикеров найти, и методы найти для того, чтобы выйти именно в этой плоскости и вести какую-то дискуссию, какой-то диалог, создавая и другие центры влияния, потому что без оппозиции общество не существует. Даже в Северной Корее есть оппозиция, да, несмотря на то, что ее регулярно расстреливают из пулеметов на стадионах, да. Но, тем не менее, я говорю, что нужно разрывать повестку, нужно делать других лидеров, лидеров, которые были бы управляемы, лидеров, с которыми можно договариваться, да. Необходимо бороться с коррупцией, а не так, чтобы пришли, обнаружили 10 миллионов миллиардов в загашниках, да, а потом трах-бах, а через некоторое время этого человека назначают на новый пост. Надо доводить до конца это все. И не надо есть Чижиков. Если уж власть решает предпринять какие-то меры по собственной защите, да, то это не должен быть медведь, как у такого щедрена, который чижика сожрал, да, тогда нужно проявлять соответствующие мускулы, да, если ты в состоянии, хочешь себя защищать, защищай, да, но не надо переходить те самые грани, которые могут привести к всеобщему, да, раздражению людей, когда люди пойдут уже без всяких улыбок на такие мероприятия.
Но с другой стороны, если ты начинаешь каким-то образом, грубо говоря, коммуницировать, то ты придаешь вес. То есть, если я понимаю, что если в мою сторону, да, есть, грубо говоря, какие-то...
Я вот совершенно не согласен вот с этой фразой, когда говорят, если выйдет Медведев и начнет коммуницировать, значит, с Навальным, то он поднимет Навального до своего уровня. Ну, до какого уровня сейчас можно говорить, когда Навальный делает программу, ее смотрит 15 миллионов человек? Когда на улицах выходят, там, не знаю, десятки тысяч людей? Да, я не буду говорить, сколько, да, но я скажу, что их много людей выходит. Но это пока, человек, который уже знаем, заставил себя уважать, и заставился уважать в том числе из-за промаха власти, которая зачистила для него поляну, полностью зачистила. Соответственно, необходимо либо эту поляну заполнять, и тогда нужно брать профессиональных политиков, которые этим будут заниматься, профессиональных операторов политического пространства, потому что последнее время операторами политического пространства были секретарши и, не знаю, там, знакомые, охранники и все остальные. Надо брать тех, кто умеет работать с толпой. Вот, и надо вспомнить о них, потому что политика — это такая же профессия, как и, я не знаю, там, премьер-министр. Кстати, премьер-министр — это публичная политика в большинстве государств. Человек, который выходит и в состоянии защищать себя в публичном пространстве. Надо возвращать публичную политику.
Я в заключении хочу просто такой момент произнести. Я наблюдаю за вот всем вот этим оппозиционным движением и настроением, да, с 2012 года, как я сказал, да. Оно было порой активное, порой пассивное. Оно, в принципе, не особенно заканчивалось, оно продолжалось, да. Менялись некоторые лидеры. Алексей Навальный вроде оставался на плаву всегда. Но я сейчас оборачиваюсь на вот эти уже, извините меня, 5 лет, фактически, да, и я понимаю, что ту же самую оппозицию, кроме как в протесте, я не видел. Я не знаю, что это за оппозиция. Я только знаю, что эта оппозиция умеет выходить на улицы. Я видел эти лица.
Ну, ей просто не дается другой возможности, вы поймите. Например...
Ну, подождите, да. А что значит другой возможности, да?
Вот, а я объясню.
Я, в принципе, да, закончил с вопросом. Да. Я сказал, что не видел оппозиции нигде, кроме как в протесте и на улице. Да, вы говорите, что им не дают другой возможности. Но, простите, когда им не дают другой возможности выходить на улицу, они берут и выходят. Им говорят, что нельзя, они берут и выходят. Им говорят, что выходите, но в Марине или где-нибудь в парке Сокольники. Они говорят, нет, мы выйдем здесь. А сейчас вы говорите, что им не дают что-то.
Я говорю, что в самом деле оппозиция — это не те, которые выводят людей на улицу. Это уже крайняя степень работы, отсутствие работы с оппозицией. Я скажу, приведу очень простой пример. Например, проигравшая партия в какой-нибудь Британии, которую мы периодически освистываем, получает статус оппозиции Ее Величества. Она получает финансирование. Они получают статус сродни с правительством, которое формирует выигравшая партия. И задача этой оппозиции — критиковать правительство, да? Критиковать тех, кто его выиграл, указывая на недостатки. Вот надо оппозицию включать внутрь политического процесса. Они как должны
можно,
быть...
Как можно критиковать человека за его деньги? Я прошу прощения. Вы дадите мне 100 рублей и скажете: Александр, критикуйте меня. Я скажу,
я говорю,
хорошо. А вы в следующий раз придете и скажете:
Саша, существуют комиссии, которые при принятии самых различных законов, имеющие неоднозначные социальные последствия и политические последствия, работают и должны вносить туда конструктив. Должны приниматься какие-то решения при распределении бюджетных средств, и должны работать комиссии, в том числе из оппозиционных людей, чтобы они вмешивались в это и говорили: вот на этот замок мы не будем тратить деньги, давайте лучше дороги построим. Давайте не будем сейчас снимать асфальт, который нормальный, и класть туда плитку, да, потому что у нас в соседних городах ямы, туда давайте перебросим бюджет. То есть должен быть конструктивная работа постоянной оппозиции внутри гражданского общества и внутри государства, а не так вот, что появляется какой-нибудь Навальный, да, и это абсолютно не конструктив все время. Все время столкновение, все время выход на улицы.
Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, Это та же самая позиция.
Да ладно, прекратите, это та же самая партия. Это одна партия. Я ЕР, просто, ЛДПР, КПР, ФСР, одним словом. Они сейчас за ручку выходят на всех митингах и говорят одни и те же слова.
Да, надо создавать... это та самая оппозиция, которая стоит в противовес правящей партии и получает, как вы говорите, не статус королевской оппозиции, да, но то же самое государственное финансирование.
Ну, когда они последнее время противостояли чему-либо? Когда они
это
вставали...
другой вопрос. Вот. Это другой вопрос. Но вот. Я возвращаю вас к тому, что работа вот на таком уровне государственной оппозиции, как мне кажется, вот она есть. И если уж, грубо говоря, продолжать, то, прошу прощения, а где уверенность того, что если партия какая-либо, возглавляемая кем-либо, да, из тех, кто сейчас на улице, тем же самым Алексеем Навальным, зайдя в Государственную Думу, а ведь они к этому стремятся, они принимают участие на выборах.
Конечно, да? Конечно. Любая партия борется за власть, потому что это основа любой партии.
Да. Зайдя в Государственную Думу, не станет тем же, в кавычках, КПРФ, ЛДПР или «Справедливой России».
Ну, для этого необходимо сделать более свободными выборами, да, для того, чтобы туда шли люди не тех, которые согласовывают власть, а те, которые представляют народ и которые являются лидерами общественного мнения. Да, и чтобы люди не на кнопки нажимали там, да, а представляли свои регионы, нужно, чтобы эти люди выступали в защиту интересов своих регионов, своих национальностей, если они выходят из национальных каких-то республик, для того, чтобы они были полномочными представителями народа, да, как это прописано в Конституции, а уж сама система, да, она так или иначе выровняет эти все противоречия, потому что, ну, как вам сказать, ну, в нынешних условиях, кого вы из депутатов сейчас знаете?
Знаю, 3-4, да, лично, да. Или лично, что? Лично,
да. Тех, которые присутствуют в публичном пространстве, 3-4-5 человек. Остальных депутатов никто не знает. Ну, просто это тоже как бы... Ну, закрытые социальные лифты, закрытые выходы вверх людей, которые действительно... Настоящих буйных мало, я бы так сказал. А буйные выходят на улицы. Вот в чем дело. И они, потому что для них закрыты социальные лифты, и молодежь закрыта социальные лифты, они выходят как раз на вот такие акции протеста, и если эти социальные лифты не открыть, то это может закончиться плохо, для общества может закончиться плохо.
Буквально 4 минуты у нас есть. Я хочу отдать это время для ваших звонков, для ваших сообщений. Напоминаю, как вы можете это делать. Прежде всего, телефон прямого эфира 7373-948, код Москвы 495. Пожалуйста, набирайте. Я также напоминаю, у нас есть Telegram, телеграм-канал. Вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. Все ваши вопросы направлены Андрею Калядину, политологу, сегодняшнему нашему гостю. Также не забывайте, у нас есть телефон смс-портала, номер которого плюс 7-925-48-94-8. Также у нас есть твиттер «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Все, ничего не забыл. Андрей, пожалуйста, надевайте наушники, которых я у вас почему-то не вижу, да? Как у нас гость должен слушать тех, кто нам дозванивается, непонятно. Все, я выручил вас и исправил ситуацию. Поехали, давайте начнем со звонков. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да.
Добрый день. Я был сегодня на Тверской.
Да.
Гулял там два часа. В общем, очень так вот приятное было ощущение единения и чувство того, что власть не хочет отвечать на наши вопросы, как будто бы они боятся. Вот. Но уже хочется что-то изменить, потому что невозможно так жить дальше.
Понял. Все. Я понял. Но вопрос какой-то, нет? Вопрос... Хорошо, спасибо большое. Давайте-то так. Спасибо за ваши выступления, они всегда тоже важны. Но чтобы просто максимально, чтобы не просто гость сидел и кивал, да, да, хорошо, но, да, какие-то вопросы
задавать. Я думаю, что скорее власть не боится, она просто не знает, что делать, да. Но я думаю, что ей все равно придется найти решение, потому что надо давать символ будущего, надо под этот символ будущего менять эту страну, надо понимать, в какой стране будут наши жить дети, да, а это и политическая составляющая тоже.
Можно я тогда от себя добавлю? А если мы услышим ответ, что поменяется? Наличие ответа, неважно его содержание, уже сильно исправляет ситуацию?
Наличие ответа предполагает, последующие действия, а это меняет облик страны. Борьба с коррупцией, установление общих правил, не воруй, вор должен сидеть в тюрьме и т.д. и т.п. Оно меняет облик этой страны однозначно совершенно.
Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Да, приветствую, Тимофей, Москва,
да, Тимофей.
Сторонник Алексея. Вот, то, что сегодня происходит, это просто безобразие, позор просто полнейший. Хочу обратиться к полиции, что вы просто, то, что вы творите, это просто незаконно, это первое. Второе, хочу сказать, что огромное спасибо Алексею, что вообще такие фильмы показывает. Ну, а в-третьих,
вопрос. Сегодня, на мой взгляд... Я надеюсь, вопрос да. в-третьих будет.
Да, будет вопрос. Надеюсь, к вашему гостю такой вопрос. Скажите, как долго продержится этот путинский режим? И как скоро станет Алексей Навальный президентом?
Ну, это прямо самые философские вопросы, которые в этой теме можно найти.
Мы решили их задать. Да, я могу ответить, что путинский режим продержится еще достаточно долго. Инерция у любого государства и любого режима достаточно серьезная. Вот, не думаю, что Навальный в ближайшем обозримом будущем станет президентом, но если путинский режим начнет создавать тот самый образ будущего для наших детей, который будет близок к основной части населения, то о нем еще не раз хорошо вспомнят в будущем, потому что, к большому моему сожалению, на территориях я не раз замечал, каждый последующий руководитель хуже предыдущего, поэтому... Не дай бог, чтобы случилось так.
Мы сейчас вынуждены прерваться. Ровно 30 минут сейчас на наших часах. Новости, после этого вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это программа «Умные парни». Наш сегодняшний гость Андрей Калядин. Андрей, еще раз приветствую вас. Для тех, кто к нам только что присоединился, политолог. Мы продолжаем программу. Следующей темой я хочу перенести нас в Киев и вспомнить, как на этой неделе прошло там трагическое событие. Трагическое криминальное событие. Вы бы добавили сюда политическое событие?
Не, бесспорно политическое событие. Бесспорно политическое событие. Потому что оно имеет глубинные политические корни.
Давайте тогда так, я просто так хотел при вашей помощи напомнить о том, что произошло. Я напоминаю, что в Киеве на этой неделе случилось убийство Дениса Вороненкова, бывшего депутата Государственной Думы, который в недалеком прошлом покинул пределы Российской Федерации. К нему внимание в Российской Федерации было приковано, начато приковано с момента, если я не ошибаюсь, свадьбы, да, потому что о нем заговорили тоже, как о межфракционной свадьбе.
Да, там надо было говорить, все очень... что это, да, это все-таки такая политическая фигура, которая была не политическая очень долгое время. Она стала политической тогда, только когда уехал за пределы.
Это правда. Смысл, я хотел просто напомнить. Он стал известен, во-первых, сначала с какой-то романтической ноты, потому что он, вот они связались там, связали себя узами брака там, из двух разных партий. Это вот первое, когда мы услышали. А потом мы услышали, когда у этой семьи оказалась зарубежная недвижимость. Вот это тоже таким политическим событием не оказалось. Все-таки все начали обсуждать, как депутат Государственной Думы может иметь ее. Оказалось, что не может иметь. И уже совсем скоро мы узнали, что он покинул территорию Российской Федерации и отправился в Украину, где вот и оставался до прошлой недели вместе со своей семьей. И где на прошлой неделе его убили. Мы уже все прекрасно видели, я надеюсь, и то, как это произошло, и видео, и то, что это было заказное убийство, и то, что убийца скончался. Мы уже слышали как минимум три версии. Политическая, криминальная и даже семейная. Да?
Да.
Мы узнали, про политику мы более-менее понимали, да, учитывая повестку и отношения России и Украины, политическую составляющую мы более-менее как-то могли себе объяснить. Криминальная версия начала объясняться вот все-таки на прошлой неделе больше, потому что немногие знали о его работе здесь, чем он занимался. Он был близок к силовым структурам, он был, как многие его называли, решальщиком, да?
Да.
Он был близок к каким-то большим финансовым потокам, поэтому здесь бизнес-криминальная сфера тоже очень сильно отыгрывалась. Ну и семья. Мы тоже какие-то небольшие там подробности узнали. Теперь, Андрей, вопрос к вам. Какая версия вам ближе, одна из трех или какая-то своя? Как вы видите вообще всю эту ситуацию?
Вы знаете, для меня это событие психологически очень сложное, потому что убийство человека оправдать ничем нельзя. Да? Когда человека расстреливают на улице, то вне его политических убеждений и вне его желания жить в какой-либо стране, да, нельзя сказать, что это можно как-то одобрить. При том, что я бесспорно считаю, что человек, особенно офицер, который уезжает за границу, и до этого он давал присягу как офицер стране, в которой проживал, был депутатом Государственной Думы, да, то не должен себя вести так на территории другой страны, да, обвиняя предыдущую в фашистском режиме, да, давая там какие-то показания и так далее. Хочешь ты жить в другой стране, езжай и живи в этой стране. Но то, что и как это происходило, это как бы было не... Так офицеры себя не ведут. Но, тем не менее, все равно, когда я понимаю, что вот его расстреляли там, у меня внутри сердце сжимается, потому что это не способ решения проблемы. Да, наверное, то, чему нас учили на протяжении всей нашей жизни, рассказывая всякие истории о том, что предатели гибнут там где-то, да, наши доблестные спецагенты внедряются куда-то там. Но, тем не менее, все равно мы ему жизнь сдавали, да, не нам отбирать. Поэтому я не могу одобрить такое решение вопросов, хотя я думаю, что итог закономерен для него, да, потому что, ну, все-таки он жил на острие ножа всегда. И его работа решальщиком – это очень опасная работа, и его, значит, деятельность здесь, и его увод...
Отъезд-побег.
Увод жены у криминального авторитета, да, тоже достаточно опасная вещь, потому что человек может решить по-любому, да, как вернуть обиду, да, и отъезд-побег, и, значит, очень жесткое выступление против России там, за границей, да. Он всегда понимал последствия, всегда жил на самом-самом острие ножа. Соответственно, как если очень много прыгать с 10-го этажа вниз головой, то рано или поздно разобьешься. И вот поэтому мне сложно объяснить, и сложно придать какое-то однозначное толкование его гибели, погиб ли он по криминальному пути, по семейному или по политическому. Я думаю, сама жизнь у него располагала к этому.
Я хочу вас спросить сейчас как политолога. Вы работаете с этими людьми. Вы, как вы сказать, ну, вообще работа политолога, если я правильно... Я, к сожалению, не плотно знаком с вашей работой, но как бы я пытаюсь предположить. Она связана с тем, чтобы выводить людей как раз в этот мир, работать с ними.
Это скорее политтехнолога, но я тоже политтехнолог. Да. Я могу сказать, что это так и есть.
Да, да, направлять. И я хочу вот сейчас как раз вас, как этого специалиста, спросить. У этого человека, как у политика, и у депутата, и у всего остального, какой возможный сценарий его действий мог быть в голове? Потому что действия его действительно могут приводить к опасностям. Значит, он должен либо их не осознавать, что вряд ли, ну, быть дурачком. Ну, то есть просто не понимать. Мне, конечно, так не кажется, хотя мы знаем примеры, что есть и депутаты, и политики действительно дурачки. Ну, возможно, у них просто хорошая эта команда таких,
как вы. Я уже ответил на ваш вопрос этот. Да. Это человек, который всю жизнь жил на острие ножа.
Он знал, что это опасно.
Он иначе, он испытывал от этого кураж определенный внутренний, я так думаю. Как вот люди, которые, значит, залазят на самые высокие здания и прыгают вниз до
парашютами. Но у него не было охраны здесь, а там она была. Значит, он точно понимал, что риски, по крайней мере, дома, когда он занимался теми же самыми опасными делами, мы могли предполагать, что его могли убить там, в любой момент здесь, он оценивал иначе, нежели там. Перемещаясь туда, он нанимает себе...
Просто те шаги, которые он стал предпринимать там, он понимал, что он за это может поплатиться, что так себя хорошие люди не ведут. Соответственно, за эти слова можно нести ответственность, да? Соответственно, причем вы же понимаете, что такая концовка, она выгодна всем, по сути своей.
Да, и при том,
для
что
России,
и концов не найти.
Для России наказан предатель.
При том, что они, может быть, даже и не хотели этого делать.
Для Украины есть возможность кивнуть на Россию и сказать,
лишний
вот она,
повод.
Сволочи какие, да, устранили тут негодяя, при том, что он уже никакого ущерба не мог России нанести, он уже все, что мог, рассказал, и все, что мог, уже сказал. Он весь ущерб уже нанес. Да, он уже не интересен в России. Но, тем не менее, для всех сторон он был, вот эта концовка выгодна. И он не мог этого не понимать. Он стал разменной картой в определенный момент. Поэтому и охрана, поэтому его слова утром этого же дня о том, что всякое может случиться. Да, и я думаю, что то, что так произошло, это очень печально, что так произошло. Потому что мы живем все-таки в диком мире, в котором человеческая жизнь ничего не стоит. Да, но тем не менее, ну вот, такая вот
Вы просто сняли у меня с языка мой третий вопрос. Вы говорите о том, что он не мог не понимать этого, переезжая туда со своей семьей. По-моему, не было детей у них.
Нет, у него, да, есть ребенок сейчас. Я беременная Максакова. Вторым ребенком, говорят, что на четвертом месяце.
Просто я к тому, что он переезжает туда.
11 месяцев ребенку.
И реально понимает, что он находится в той стране, где реально всем выгодно, всем, реально всем выгодно, чтобы его не было.
Я думаю, что когда он туда уезжал, он не понимал окончательной угрозы. Но когда он стал там сотрудничать с местным следствием, когда это стало известно в СМИ, и СМИ стало это раскручивать идею, когда он вынужден был сказать целый ряд непоправимых слов, причем усугубляя риторику, дойдя до фашистского режима, в России, то есть с каждым словом он уходил в все более опасную плоскость.
Лично для меня, прошу прощения, что перебиваю, лично для меня это показатель того, что у него был за спиной какой-то, ну, не то чтобы щит, но реальная защита, чтобы так говорить.
Я думаю, что нет. Я думаю, что это каждый...
Тогда я понимаю, это за глупость. Я прошу
прощения. Я думаю, что это каждый шаг, он заводил все глубже и глубже в то самое болото, Как и игрок в казино, Ставя, считая, что вот он сейчас отыграется, делают все больше и больше сложные непоправимые шаги.
Сейчас-то, я все
сделаю. Так и здесь. То есть у него ведь риторика опасности для жизни появилась тоже в конце. Да, в начале, когда он туда переехал. Если бы он переехал, и они бы там жили спокойненько где-нибудь на отшибе, то ничего бы с ними не произошло. Кому они нужны? Сколько сейчас людей уезжает за границу? Много людей уезжает за границу. Есть среди них политики? Есть.
Но переезжая в...
Но становясь публичной фигурой, обличающей нашу страну, он брал на себе риски. То, что он может пострадать как и от России... так и от тех людей, которые находятся там, для того, чтобы еще раз обвинить Россию.
Переезжать в Украину для таких, вот при таком раскладе невозможно. А в Бельгию, переехать в Бельгию, жить на отшибе, и тогда тебя там никто и никогда не узнает. Но даже если узнают, по крайней мере, из Бельгии, можно что-то говорить про кого-то. Но находиться на одной из сторон и говорить, это чрезвычайно.
Это было сосредоточение шагов, которое привело к таким последствиям, И я думаю, что мы не узнаем, чья из сторон предприняла такие непоправимые для этой семьи и для этого человека решение.
7373948, я напомню наши средства связи, возможно, буквально несколько вопросов, 2-3, пожалуйста, не могу отнимать у вас нашего сегодняшнего гостя, хотя, честно говоря, эту тему, небольшой итог с человеком, который действительно работает с депутатами, с политиками, который понимает стратегии ходов, стратегии мыслей и всего остального, вот в такой непростой истории. 7373948, это наш телефон прямого эфира, код Москвы 495, вы также пишите нам в Телеграме, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. Вы также пишете нам на смс-портал, номер которого плюс 7-925-48-948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да. Скажите, пожалуйста, в это же время, так сказать, крупнейший склад, так сказать, взорвался на Украине. То есть,
в это же время? Мы поняли. Многие говорили о том, что это, соответственно, вот как раз то, о чем мы говорили в начале, перекрытие повестки.
Возможно, но вы же сами понимаете, что в качестве повода для перекрытия повестки рассказывают много-много всяких историй, собирают тогда. Просто, что перекрывать повестку, когда уже человек погиб, похоронен, и все для этого сделал сам.
08 пишет, вы знаете, есть такое ощущение, что вот таких запутавшихся по жизни, это его формулировка, мы вроде с вами так не говорили о нем, у нас целый политический бомонд.
Но в самом деле политический бомонд привык жить хорошо, и когда у него возникает угроза, что он начинает жить плохо, они готовы идти на любые унижения и риски для себя, для того, чтобы сохранить те капиталы, это благость, которая у них есть сейчас в данный момент. К большому сожалению, иногда приходится для этого торговать и совестью тоже, иногда и жизнью.
Я сейчас, честно говоря, не думаю, вот Юстас пишет о том, что не странно ли было для исполнения заказа выбирать абсолютного дилетанта в красных кроссовках. Я могу, я вот этот разговор просто сейчас, на самом деле, зачитал, чтобы... Не могу сказать, что он вот прямо вот к вам относится, но если вы хотите прокомментировать, конечно.
Но вы знаете, я никогда не организовывал ни одного убийства, и дай бог, чтобы мне ни разу это не пришлось сделать, да, но как бы что случилось, то случилось, да, для этого есть свои специалисты, и политологи не имеют отношения к...
Какой смысл Украине-то его убивать? У нас отношения и так хуже некуда, они открыто говорят, что с нами ведут войну, никакого смысла в еще одном трупе для них
нет. В самом деле есть, он внешнеполитический. Показать о том, что империя злая, это Россия, о том, что она действует как, значит, жестко, убивая всех везде, да, для того, чтобы потом обвинить Россию и в каких-то других заказных политических убийствах. Всегда создание образа врага, да, в своем конкуренте в геополитике, это очень удачное решение, да. И я думаю, что они используют это активно.
Им могло, вот реально, я прошу прощения, в такой ситуации, может быть, неправильно так говорить, но им могло просто повезти с Денисом.
Ну, вот я думаю, что Денис сыграл свою роль, да, он сказал многое про наших политиков, в том числе и правды, кстати, неприглядной, да, вот, и это тоже использовано было в пропагандистской борьбе, а надо понимать, что сейчас пропагандистская, пропаганда как с нашей стороны, как и с той стороны, да, а в пропаганде, значит, правда внутренняя, она не является основополагающей, никто не пытается просветить людей, все пытаются перетащить их на свою сторону любым способом.
Еще пару звонков, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Да, слушаем вас.
Я считаю, что на постсоветском пространстве Россию переплюнуть, как говорится, таким жаргоном в политических убийствах нет ни одной республики. Вы посмотрите, сколько у нас преступлений. У нас зачищено все политическое поле, все буквально. Где наши патриоты? Те, которые трепят по телевизору или во власти? Они же все одинаковые.
Ближе к вопросу. Понимаете? Мы поняли. Ближе к вопросу.
А просто, знаете кто? Илюхин. Всех поубивали. Рохлин.
Вопрос.
Все эти.
Вопрос.
Понимаете, чем
дело? Вопрос. Вопрос.
Вас...
Да.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
А вопрос такой, как нам будут относиться те республики, которые сейчас на грани уже распада, как Белоруссия, на Украине мы упустили ситуацию, мы где, с кем останемся, что у нас внутри, кто у нас управляет страной?
Спасибо. Я бы, ну,
знаете, это отдельно, да, это отдельная история, я тоже считаю, что сделано очень много ошибок и в общении с Украиной, и во встраивании отношений с Украиной, очень много упущено было. Эта трагедия, которая произошла, она связана с тем, что 23 года не было по-настоящему добрососедских, дружеских отношений с Украиной, и в результате это вылилось в то, во что вылилось. Да, то, что политические убийства присутствуют в мире, да, они присутствуют в мире, они присутствуют в любой стране. И политические убийства случаются и в России, и в Америке, и будут случаться, к большому сожалению. К большому сожалению, наши некоторые политики, мировые и российские, иногда считают, что так надо, таким образом можно решить проблему. Да? Но в данном случае рассчитывать, что Путин сидел и думал, как бы замочить, значит, этого товарища, да, это бессмысленно совершенно с точки зрения России. Зачем? Он все, что хотел, уже сказал. Он все, что знал, уже выдал. Ну и что он мог еще сделать? Он мог ходить, встречаться с Пономаревыми, еще с кем-то там, да, где-то. Что он мог стать великим политиком, да, президентом в изгнании страны? Нет, не мог. Потому что он сделал много ошибок, которые его вычеркнули из состава приличных людей. Ну и, соответственно, то его убийство, оно совершенно бессмысленно с точки зрения России. Разве только сказать, ах, вот предатель, вот всех предателям, значит, вот грозит такая вот вещь, да? Но это тоже не, он же не разведчик какой-нибудь, который сдал агентуру, да, и,
соответственно. Да.
Поэтому я думаю, что здесь мы так и не узнаем, кто же все-таки в основе был. То есть, ну, явно не первые лица государства украинского или российского.
Я сейчас, к сожалению, не помню, был ли этот смысл в вопросе, от себя добавлю, может быть, и был, забыл, прошу прощения. Как отнесутся вот к этому убийству, если к нему вообще с каким-то долей серьезности отнесутся в мире, на мировой
арене? Плохо отнесутся с точки зрения Украины. И с точки зрения России плохо отнесутся.
Кому больше вреда будет от этого?
Я думаю, то и тем, и тем. То, что на посредине дня в Украине происходит политическое убийство, подходит и расстреливают на глазах у всех, это не красит Украину. То, что убивают человека, который критикует Россию, это не красит Россию. С этой точки зрения это ущерб и нам, и Украине.
Есть еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373948. Телефон нашего прямого эфира. Код Москвы 495. Да. Алло, да.
Здравствуйте, это Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я вот хотел бы узнать вот такой вопрос. Вот мы должны дружить с Украиной. А где тут была передача, сказали, что вот с 91-го года 200 миллиардов долларов туда ушла нашей помощи. Не лучше ли помогать своей стране, чем постоянно с кем-то стараться задружиться? Спасибо.
Ну, немножко не касается прямо убийства, а вообще отношений. Но я думаю, можно этим вопросом и закончить.
Не могу сказать, что... Не могу подтвердить эту цифру, но я как-то в 2008 году был в составе делегации на 70-летие Луганской области. И там был на экскурсиях на всех... Да, и видел, когда собрались все, а там были Ющенко, Янукович, все-все-все-все, вот, и наша российская делегация, громаднейший зал, в этом зале все выпили пару-троечку тостов, а потом стали петь русские песни. И говорить тосты, рыдая. И я вдруг неожиданно для себя понял, что они больше русские, чем я. Потому что они настолько любят Россию, вот это вот... среда, что у меня все равно есть внутренний скептицизм, какое-то недовольство властью, какие-то вещи я бы сделал по-другому, что-то меня раздражает. А они о этом времени, когда мы были вместе, они настолько искренне переживали и страдали в тот промежуток времени, что мне тогда показалось, что зря это произошло, что вот эти два великих народа, значит, распались в тот момент, а мы еще не были тогда врагами. И вот это вот чувство внутреннее я до сих пор не разделяю для себя русских украинцев, русских и белорусов. Да, я все равно считаю их единой славянской нацией, да. Ну, а то, что это происходит сейчас, наверное, это выгодно всем, потому что все-таки 340 миллионов славян, которые существуют в мире, если они будут совместно, это будет очень большая сила. А то, когда мы все раздельно, да еще и ненавидим друг друга, может быть, так проще справиться с нашим славянским братством, да, и поэтому грустно,
кому,
что...
Кому? Простой вопрос. В вашем монологе нужен простой вопрос, да, лучше ответ. Кому?
Но дело в том, что объединение всего нашего славянского братства, она бы все-таки создавала единый могучий такой центр государств, да, Европы, да, которые могли...
Всем остальным, кто не с нами, такой ответ?
Ну, я бы сказал так, что если бы это было единое целое, то геополитические решения принимались бы по-другому.
Буквально 5 минут у нас, Андрей, не могу спросить у вас про Лондон, потому что очередной теракт европейский, я буду считать его именно таким, после парижских, после немецких, теперь Лондон. Мы, да, это далеко, но мы пытаемся следить, и в плане Лондона здесь у меня, по крайней мере, в голове возникают какие-то новые обстоятельства, потому что что касается немецких, что касается французских, ситуация с беженцами и все остальное, ты понимаешь, что это, возможно, это становится причиной. Но с Великобританией несколько иначе. Теракты в Великобритании последние мы видели достаточно давно, а сейчас Великобритания старается отстраниться от Евросоюза, и ты думаешь, может быть, в этом может быть причина?
Да
или просто нет никакой разницы,
да нет,
для тех, кто это совершает?
Вы понимаете, что он не связан с какими-то высокими идеями, да, кроме тех идей, которые внушают в голову неким товарищам, религиозные идеи, там, ваххабизма или какой-то, которые предполагают, что убей другого, кто не принадлежит к твоей вере, кто ведет себя по-другому, кто видит Бога по-другому. Да, поэтому я думаю, что все-таки терроризм, он имеет интернациональные корни, да, и то, когда происходят террористические акты в Лондоне, в Берлине, еще где-то, здесь не смысл именно в том, что существует ИГИЛ, который берет на себя организации, запрещенные в нашей стране, наберет на себя ответственность, да, которая, значит, забивает голову всем этим товарищам, да, и получается, что иногда террористические акты совершают люди, которые пришли вместе с беженцами, а как в Лондоне, вообще местные,
да.
Да, которые выросли там, но тем не менее попали под определенное влияние, да, отдельных проповедников, да, и решили поступить так. Терроризм, к большому сожалению, это тот порог, которым придется бороться многие-многие годы, да, и по всему миру, по всем, прежде чем люди все-таки дойдут до той степени развития, когда поймут, что отнимать чужую жизнь, это не может одобрить ни одно божество на свете, ни Аллах, ни Христос, ни Будда, никто. Вот тогда это все прекратится. До той поры, пока именем Бога будут заставлять убивать, мы, к большому сожалению,
просто, с терроризмом не справимся. Просто, если честно, я не знаю, может быть, я неправильно сужу, но я привык к тому, что терроризм и политика, они связаны так или иначе, и учитывая то, что в Европе политическая ситуация далеко не самая стабильная, да, за последний год она стала такой. Mm-hmm. Нет, нет, конечно, там не хаос, конечно, там не разруха, но есть какое-то, знаете, как сказать, неясное будущее, да, вот что-то непонятное. И на этом фоне, когда все это происходит в течение того же самого последнего года в разных европейских столицах, тебе почему-то кажется, что вот это возможно.
Бесспорно, терроризм заразен. Как это ни странно, для одних погибнуть во имя Аллаха это является плюсом, да, убив целую толпу неверных, да, а для других это является трагедией. Это тиражируется в СМИ, это обсуждается, что заставляет очередных, как говорится, сдвинутых на религии, да, людей предпринимать такие же действия. И, конечно же, когда слабеют государства в политических противоборствах, такие действия совершаются чаще, чем когда она стабильна и спокойна.
Это легче производить. 585-й терроризм — это инструмент политиков,
да.
Да, который просто, наверное, в хорошее время никто не достает, а вот когда что-то непонятное происходит, он...
Тем не менее, я все-таки не стал бы утверждать, что какие-то конструктивные силы, деструктивные силы, вернее, в Лондоне специально достали этого террориста и заставили для того, чтобы он так поступил. Скорее всего, это средство массовой информации, да, и определенной убежденности на то, чтобы стать, прославиться, да, среди своих отморозков, да, из ИГИЛ, да, и стать какой-то очередной легендой. Вот попытка эта была предпринята в очередной раз.